Нынешней весной одна ленинградская студентка, Леночка, безумно влюбилась в своего курсового комсомольского организатора, товарища Клирикова. Это был серьезный юноша, увлеченный наукой. Но что касается любви, то ему было не до любви, нагрузка мешала. А вот Леночке нагрузка почему-то не помешала влюбиться в Колю Клирикова со всем пылом своей увлекающейся натуры. Влюбившись в комсомольского организатора, Леночка загрустила. Глаза у нее ввалились и смотрели на мир с невыразимой печалью. Подруги по общежитию приставали к ней с расспросами, но Леночка только безнадежно махала рукой. Тогда член комсомольского комитета, энергичная Маша Коляскина, решила поговорить о Леночкиных печальных глазах с самим Клириковым.
«Слушай, Коля, надо принимать какие-то меры с Ленкой. Девка гибнет. Ты заметил, какие у нее глаза?»
«Глаза у нее красивые».
«Глаза у нее печальные, Клириков. А подумал ты, откуда у здоровой 19-летней советской девушки могли взяться такие печальные глаза? Объективных причин нет. Значит, ее печальные глаза являются следствием какой-то личной бытовой драмы».
«Может быть, она влюбилась неудачно?»
«Пусть даже так. А разве коллектив не должен помочь товарищу, которому и скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды?»
«Ну, если некому руку подать, тогда, конечно, я, то есть мы, должны подать ей руку. Только, знаешь, я и богу не умею разговаривать на эти, как они называются, щекотливые темы».
«Обязан уметь».
И вот в тот же вечер Клириков вызвал к себе Леночку. Она пришла трепещущая, бледная, села на кончик стула и подняла на комсомольского организатора красивые, печальные, влюбленные глаза.
«Глаза у нее действительно. Последнее время, Лена, ты что-то у нас загрустила. Вот и глаза у тебя такие очень печальные. Некоторые ребята даже заниматься не могут из-за твоих глаз. Посмотрят на них и расстраиваются. А это имеет уже общественное значение. Ты скажи, в чем дело? Может быть, я сумею тебе помочь? Ты не стесняйся, Лена, говори прямо. Я, понятно, не хочу вмешиваться в твои интимные дела. Ну, может быть, у тебя душевная невзгода на личной почве. Может быть, тебе некому руку подать, а, Лена? Ну, что же ты молчишь? Не влюбилась ли ты неудачно в кого-нибудь? Расскажи, разберемся. Ведь мы же члены одного коллектива. Вызовем его сюда, поговорим на чистоту, как комсомольцы. Выясним, почему между вами такая ерунда получилась. Нужно его приструнить?
Нужно.
Вот видишь, что же ты молчишь? Если он беспартийный, на него можно будет по профсоюзной линии нажать.
А если комсомолец?
Если комсомолец, дело проще. Он что, чудак, и смотреть на тебя не хочет?
Не хочет.
Небось, ласкового слова и то не скажет.
Не скажет.
Отвечай прямо. Давно тебя бросил этот аморальный гусар?
Ой, ты...
Ну, все ясно. Ты напрасно скрываешь его имя. Мы же все равно узнаем. Мы твой вопрос обсудим на бюро. Давай-ка его имя и фамилию.
Ой.
Хватит играть в молчанку. Имя.
Ой.
Ну, имя.
Николай. Коля.
Николай. Коля.
Ой.
Записано. Фамилия. Ну, фамилия.
Ну, Клириков.
скользкий организатор уронил сначала карандаш, потом блокнот. Вышли они из аудитории вместе, держась за руки. Леночкины глаза сияли, даже тени печали не было в них. Коля Клириков выглядел счастливым. Да, бывает и так, да, бывает такое. Ведь любовь не пустяк, это чувство большое. И хотя бы понять, всем нам необходимо, что нельзя опоздать на свидание с любимой.
Подождите, стойте! Где мои цветы?
Вот, вот на столике. Что с вами?
Сегодня, ровно через 10 минут, я пойду на свидание.
На свидание?
Да-да, я иду на свидание. Я иду на свидание. Я влюблен. Да-да, влюблен. И в этом нет ничего смешного. Я вам больше скажу, я жених. Да-да, я жених. Вам странно слышать это слово? Может быть, вы относитесь к нему так же, как один мой друг-приятель? Он говорит, что жених — это наследие проклятого прошлого, а невест у нас давно выкорчевали, как пережиток капитализма. Этот друг-приятель был 3 раза женат и 6 раз расходился, а я жених. Честное слово. Мы познакомились 3 года назад. Ее зовут Лёля. У нее голубые глаза, как море на карте. Я смотрю в них и тону. И никто не может меня спасти, и не надо. Ведь именно в них мое спасение. А волосы у нее такие золотистые, что кажется, будто в них заблудилось солнце. Когда она мне дает свою руку, по мне будто электрический ток пробегает. Она инженер-электрик. Позавчера вечером мы поехали с ней за город. Сошли с поезда, вышли в лес. Я посмотрел на нее и понял, что не могу больше молчать. И я сказал: «Лёля, вы ничего не чувствуете?» А она говорит: «Я чувствую, что становится прохладно». Я говорю: «Возьмите мой пиджак. Только знаете, как возьмите его? Навсегда. Я люблю вас, Лёля». Она взяла пиджак и сказала: «Хорошо, я беру его навсегда. Но вы не боитесь, что вам будет холодно?» Я сказал: «С вами, Лёля, мне всегда будет тепло, а без вас меня и шуба не согреет, и...» Ну да что там говорить, вы и так меня понимаете. Лёля сказала, что она хочет познакомить меня со своими родителями. И вчера состоялось это знакомство. Вы не представляете себе, как я волновался. Я думал, я представлял себе, как я приду, что буду говорить, куда денусь, когда родители, ее родители станут меня разглядывать и изучать. Я пришел. Лёля провела меня в комнату родителей и сказала: «Вот это тот самый Владимир Николаевич». А я стоял как дурак и молчал. Наверное, 10 минут молчал, а потом сказал: «Да, это он». Ну, а потом с трудом взял себя в руки и сказал: «Я люблю Елену Владимировну и прошу у вас ее руки». Лёля опустила глаза, а отец посмотрел на меня с таким удивлением, что я подумал, что или я что-то совсем не то сказал, или у меня что-нибудь не в порядке. Потом опять взял себя в руки и спрашиваю: «Вы, кажется, чем-то удивлены?» Отец говорит: «Да, признаться вам, удивлен весьма. Мне казалось, что теперь молодежь у родителей о таких вещах не спрашивает. Это сейчас только у Тургенева прочесть можно, у Пушкина. Уж на что солидный человек Шолохов, а и тот об этом не пишет». А я говорю: «Вы знаете, я перед тем, как идти к вам, не читал специальной литературы, но я думаю, что мнение родителей — это не пережиток капитализма. Родители еще не потеряли своего значения, и поэтому я хотел бы...» «Ну а как Лёля?» — спросила мать. А Лёля подошла ко мне и первый раз за 3 года меня поцеловала. Вы не верите, что 3 года я за ней ухаживал и за 3 года ни разу не поцеловал ее? Вы бы действовали иначе? Возможно, я более робкий. Но мечтать об этой минуте 3 года было очень неплохо. Я думаю, это даже интереснее, чем поцеловаться в первый день встречи. И... Да, на чем я остановился? Да, Лёля поцеловала меня. Я чуть не сошел с ума от радости. Родители закружились у меня на глазах. Мне показалось, что все кругом поют и танцуют, что в небе вспыхнули звезды, а ведь было еще совсем светло. Это было вчера. Завтра состоится наша свадьба. Да, именно свадьба. Мне нравится это слово. Конечно, мы пойдем в ЗАГС, но мне кажется, слово «свадьба» звучит теплее, чем отдел записи актов гражданского состояния. Ведь то, что будет завтра, это больше, чем запись. Это счастье. Вы любили когда-нибудь? Значит, вы меня понимаете. И Лёля будет в парадном белом платье. Я надену новый костюм. И будут гореть... Нет, не свечи, но много 50-свечевых лампочек, чтоб было бы светло и празднично, и мои друзья придут с большими букетами цветов и поднимут бокалы с шампанским за нашу любовь. Все должно быть празднично и красиво, иначе что же это за свадьба? Наверное, у меня очень глупый вид. Говорю, улыбаюсь, и вот сердце стучит, как пишущая машинка, которая день и ночь печатает только одно слово — «люблю». «Люблю! Люблю!» Пожалуйста, не смейтесь. Не уподобляйтесь моему другу-приятелю. Он утверждает, что никакой любви нет, что ее выдумали отсталые поэты темного прошлого. Все эти розы, грезы, соловьи — они хороши в песнях, и то не во всяком исполнении. «Брось, Володька!» Не связывай себя. Сегодня ты влюблен, понимаешь, до потери сознания. После потери сознания запишешься, а потом сознание к тебе вернется. И что тогда? Понимаете, какой агитатор? А на меня не действует. Люблю и верю. 3 года чувство свое проверял и ее чувства. Разлукой проверял. Встречами, разговорами, театром даже проверку выдержала. Смотрели с ней одну пьесу, вся публика со 2-го акта ушла, не выдержала. А Лёля высидела, потому что я рядом был. Нет, я серьезно. Существует любовь. Настоящая, крепкая, вечная, когда понимаешь друг друга с полуслова, когда вместе работаешь, вместе думаешь, все вместе. И знаете, я даже уверен, что такая любовь будет отмечаться официально, и на груди у супругов будут висеть на голубых ленточках золотые медали с надписью «За настоящую любовь».
Ах, хорошо бы.
Ага, у вас тоже лирическое настроение?
А почему бы и нет? Лирическое настроение бывает и у меня, и у всех радиослушателей. Каждому поют свои соловьи. Мы видим влюбленных подчас, гуляющих в зной и мороз. И в этом, быть может, ответ на заданный нами вопрос. И, может быть, не нужно искать объяснений, что такое любовь. Каждый знает это по собственному опыту.
Правильно. Поэтому будет лучше всего, если я поспешу на свидание.
Хорошо, но сначала скажите хоть что-нибудь на прощание нашим слушателям.
Я уже сказал о том, что думал. Но повторить могу я вновь. Желаю всем иметь медали за настоящую любовь. До свидания, я побежал.
Переходя улицу, посмотрите налево, потом направо.
Мне не надо переходить улицу, она ждет меня на углу под часами. До свидания.
До свидания, до свидания.
Встречи, расставания, проводы, свидания происходят часто под часами. Отчего и почему, и сама я не пойму. И... почему же, догадайтесь сами.
Вера, это ты, Вера? Верочка, я люблю тебя.
Я-то тут при чем?
А какой это номер?
Дима, какое слово из шести букв? Первое «Л», последнее «мягкий знак» означает чувство.
Оля, Оля, это ты? Здравствуй, Оленька.
Здравствуй, Оленька.
Оля, я тебя очень, очень.
Каких только конфликтов, сюжетов, тем не возникает в телефонных разговорах. Фантазия влюбленных неисчерпаема. Но иногда даже влюбленным сердцам для выражения своих чувств приходится прибегать к посторонней помощи. Мне вспоминается один случай.